Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы глядите и слухаете канал «Свобода Премиум». С Праги вас вітає Сергей Абламейко. Сегодня про оптимизм у теперешней Беларуси. Идут арешты, суды, разгром крамов национальной символики. За что в этой реальности зачапиться оптимисту? Про это мы поговорим с гостем эфиру, письменником и политиком Владимиром Некляевым. Добрый день, Владимир.
Добрый день.
Ну, у той ситуации, якая теперь есть в Беларуси, вы оптимист или пессимист?
Я от самого початку я лечу на моем житии от отдержания независимости Беларуси, я оптимист. Потому что это сталося, перш за все. Конечно, я разумею людей, которые живут в таким напряжении, навод паникуют. Ну вот сейчас идет, как бы ничего такого не отбывается, так мы не здобыли кончатковые перемоги и так далее. Часто идет, але что это за час? Отбывается два гранично суперечливых процесса. Один процесс – это распад империи. З истории вядома, что он должится стагодзі. З истории вядома, что он николи не спыняется. Коли империя начинает распадаться, то она идет до самораспада. Вот так было с Римской империей, с Османской, с Германской, с Усией. Да? И сустрешный процесс становления вот на этих руинах, на распаде незалежных держав, новых незалежных держав. Так, и они сутыкаются и высекаются. Вот мы живем на этом сутыкнении. И я, щиро сказать, вельми боялся, что эти процессы сутыкнутся так, чтобы прольется морок. Ну, как не раз оно было в истории. И тое, что это море не пролилось, а кровь так вот прошла по ускрайках империи, там, по Грузии, там, так, ну, что это для меня, вот это было для меня великая нечеканность. Я не хочу, что вот это не час великой крови, что нечто у людях принципово изменилось. Нечто, вот, цивилизация прошла отповедный шлях и отповедный чинов изменила людей. Это так, это поглядите на сегодняшний свет, чтобы мы про его не казали. Вот с той же нашей эмиграции. 100 годов тому вспомните вот эту эмиграцию белорусскую. Кому они там потребные были? Их все откидывали. Немеччина казала, какая Беларусь, а? Что вы тут лезете? Вам помогать? Сегодня все наоборот. Людей приняли, людей слухают, и людям стараются помочь. Ну, во всяком случае, кажут, что мы вам допоможем.
Ну, глядите, я не стомляюсь повторять, что в 2020 году, не глядя на, скажем так, не перемогу революции, для меня особисто уже все отбылось. Я увидел то, что вельми хотел увидеть и чего вельми боялся не увидеть. Белорусскую нацию, коллективное «мы». А вы чекали такого от белорусов в минулом году? Ці для вас это было нечакано?
Я чекал этого еще ранее, потому в 2010 году я влез в то, что называется президентскими выборами, площадь 2010 года. Это только по той причине, что я не только этого чекал, я хотел, чтобы это стало все худшее, и как мог, старался это поскорить. То, что осталось, я тобой абсолютно згодны, осталось на самом деле революция. Перш за все, вот тут. Революция, я не вставляюсь про это казать, это не боевского, а сразу измена власти. Это, ну, революция – это нечто коренным чином измененное. У нас коренным чином изменилось громадство. Знову же, есть люди, которые кажут, что в этих смен недостатково, а требования некие, ну, захады рабіць больш рашучыя, магчыма, але пайшло так, як пайшло. І цяпер я не бачу ну, просто іншага шляху, магчымасці нейкай рэзкай змены таго накірунку, той стратэгіі тактыкі, якая склалася як бы сама па сабе.
Ну, вось вы казалі пра тое, што кроў прайшла па ўскраінах імперіі, якраз таму, што была нейкая пагроза поўнай русіфікацыі Беларусі пры гэтым рэжыме. Я асабіста баяўся, што беларусы не прачнуцца, а аказалася наадварот. Што вас радуе ў сённяшняй Беларусі, у сённяшняй беларускай краіне? Якія працэсы, якія групы насельніцтва, якія з'явы? Вот як бы вы сфармулявалі?
Усё маё жыццё я чуў адно і тое, што вось зараз, канешне, так сабе кіпскавата, вот это бальшавізм, савітызм, значыць, ціск на нас усё нацыянальнае, але вось гэта тыя пакаленні, якія ўжо састарэлі, замшэлыя, і па-савецку могуць мысліць, а вось прыйдуць новыя пакаленні, і ўсё рэзка зменіць, і пры маім жыцці прыйшло одно поколение новое ничего не изменило, другое поколение новое ничего не изменило, третье. Але нарешті, нарешті это сталось. Да? Процесс трансформации громадства, измены поколению набыл видовочные рысы. И это новое поколение не просто там, диссидентство гуляло, а вышло в жнивне 2020 года на площі, каб пра сябе заявіць. Гэта, зноў жа, шмат для каго было нечакана, але я не лішу, што гэта такая нечаканка, што разяў рот і стой дзівіся. Гэта рыхтавалася. Рыхтавалася папярэднікамі, рыхтавалася не толькі палітычна, але і не столькі палітычна, скажам, за савецкім часам, колькі у культуры, культуры вельмі істотная рэч для развіцця беларускага грамадства, беларуская нацыянальная культура. Уласна кажучы, і Беларусь узнікла з культуры, ну, а канкрэтна з літаратуры. Літаратары былі генератарамі ідэй Беларусі як незалежнай краіны і яе гістарычнага існавання. И Короткевич, и Быков, и Адамович, и я уже не кажу там про Глушевича, Купалу, и Богдановича, и Колоса. Вось яны рыхтавалі тое, што, про што самі марылі кожны з іх ад самага пачатку знума, і што нарэшце адбылося. І гэтыя змены рэвалюцыйныя, яны ўжо не падлягаюць перагляду, і гэты працэс уже немагчымы. Повернуть назад. І я бачу, що у гэтым перакананы ті люди, які ось под червоно-білими стягами, под транспарантами жили Беларусь, виходять сьогодні на вулиці, на площі, як домагшися врешті-решт перемоги.
Як ви оцінюєте сьогоднішню білоруську молодь?
Як би я сказав, що це переважно і вона була основним дійником революції. І гэта яна на сьогоднішній день показує приклад того, як триматися, як стояти, як не зіраючись і йти наперед. Ось, коли казати про оптимізм і песимізм, то дивна річ відбувається. Люди, які на волі, яких там ні разу каталашку не посадили, там на Крещены не завели, там иншее больше тульное место. Вот они как бы у паницы не ведают, что робить. А люди, якія, вот узняволенні, яких посадили за то, что яны устали на змаганне, не выявляючи ніяких сумнів у тим, что уже перемога отбылася. Ну, вас вот для дітей, я не буду подословно, вас у мене вести. Свярынец, Закратов, Статкевич, ну и так далее, и так далее. Ну, и вось молодь конкретно, это лист от Катерины Андреевой, журналист, которая сидит сегодня сьогодні у Жодіна, але я вже рихтуюсь перевести сюди в Мінськ і буде надійшу. Що він напише? Шановний Данило Прокопович, неузабаві ми з вами зустрінемося і вип'ємо шампанське за Білорусь, яка живе. Ось що пише з Турми, за кратом, та сама молодь, у якої нема тих сумнівів, які є у старішого покоління. Бачите, яка тут ще реч. Старіше покоління зі своїм досвідом, яким воно похваляється, от ми все ведаємо, ми все прожили, а ви тут нічого не жили і не ведаєте, забувається про те, що їх досвід у переважній більшості одмовний. Чоловік не запашує, чому ж ось цей оптиміст, з якого ми почали розмову, а назапашується як досвід порази, там, неудачі, у молоді це нема. За спиною є страху нема. Скажемо, ось ці молоді люди, вони навіть страху 10-го року, площі криві 10-го року, не пам'ятають просто фізично, не пам'ятають, тому вони виходили абсолютно без ніякого страху. І, до речі, ось ця безстрашна зіграла вельми істотну роль, і воно могло привести до перемоги ще в самому початку, там навіть 9-го. Жнівня, капутую ніч, не сійшли протестовці під раніцю, то вже чоловіки були ущент стомлені. Я бачив, що вже подогнали на просто без нічого, без зброї, навіть без дубинок. Не було вже сродків режиму, подогнали от білі кавнери, що називається, людей. У формі, але які сидять там за письмовими столами, оформляють ніякі папери, які не займаються оперативною справою. Так що, але це що ж, видать, вищі сили вирішили провести нас більш довгим шляхом до перемоги.
Ось, до речі, то, що ви сказали, прогучала думка, що культура створила білоруську націю, білоруська культура, абсолютно істина, правда, я з вами згодний, але цікаво, що гэтага многія не разумеюць. У развагах про форму беларускай нації многія кажуць, нація грамадзянская, нація політична, ось добре не разумеючи, не ведаючи історії і шляху, які пройшли беларусы у 19-20 стагоддзі. Бо сапраўды, гэта культурная нація найперш. Бо яе створила культура. І от тепер я бачу, що якраз гэтае розуміння починає перемагати. Ви згодні?
Безумовно. За життям старших поколінь культура, та, яка називалася совєтською, вона не була національною, була білоруською. І це такий сурогат культури. І по сутності, формулювалася совєтська національна по формі, совєтська по змісті. Да? І ось забивалися мозги ось змістом цілком совєтським. А совєтське все було, перш за все, російське, московське. І воно було якби першісним. Так? А ще останнє, там, белоруская, украинская, литовская, грузинская, другостная. И всех стягивали, я сам той час подался в Москву, так, бо там якби осяродок соправной культуры, а уже полскрайка. Ешка нема. Так вот, это все мифы, мифы про, значит, московскую имперскую культуру, якая возникла там, где-то в Москве, и расповсюдилась полскрайка. Послушайте, культура йшла з Європи, і вона йшла з заходу на схід. І перш чим прийти в Московію, вона повинна була прийти про що? Ну, про сьогоднішню Білорусь, про тогочасне Велике князство Литовське. І йдучи на схід заходу, она подхопливала это плынь, еще что тут можно было подхопить. Да, там, значит, ну, скажем, такой же Полоцка, який был первым наставником, цивилизованным заходним наставником тех же царских детей, який створил, до речи, процессийную российскую литературу. Это Полоцкий створил, приехавший в Москву. Так что это все просто имперские миты. А культура, наша национальная культура, наша, она моя больше значная глубокая корони, чем культура, которая тут находится далее на Восход.
Два тыдня тому у интервью Виталю Цыганкову вы сказали, что перспектива нашей перемоги видовочная. Это цитата. 100 годов тому помеж первой и другой российскими революциями прошло 10 годов. Але другую революцию приспешила неудалая для России Первая Сусветная война. Вам не сдается, что Россия может еще долго подтримливать режим Лукашенко? И 10, и 15 годов, может и более?
Когда я сказал про распад империи, я имел как раз первые процессы, которые на сегодняшний день отбываются в России. А зрухи видовочные. Я не хочу заявлять, что Россия уже готова до кардинальных изменов, все-таки там путчизм, ну, как идеология имперская. Да? Крым наш, и Беларусь наш, и Украина наш на сегодняшний день вельми мощный, и про это свершить хоть бы то, что отбывается вот на сегодняшних протестах. Ну, конечно, там как бы люди выходят с белорусским, конечно, недостатково резко изменить ситуацию. Тому они снова начинают говорить про интеграцию, вот Медведев недавно знал, да, гульной валюты и так далее. Ну, але это и ранее казалось, все залежит от воли белорусского народа, нации нашей, нема большей силы, и чем народная, и на сегодняшний день эта сила видовочно скирована в бок незалежности, в бок демократы, в бок руку до европейской цивилизации, а не наоборот. Эту силу немощимо перемашчить. Ну, не самое, то самое, что воевать с символами.
И еще вы недавно выказывали думку, что в выпадку нового массового выступления белорусов, такого как 16 жнивня, стрелянины сбоку Министерства внутренних справ не будет, и на вашу думку армия так само не будет вмешиваться. А откуда у вас такое переконание?
Официальная пропаганда и сам Лукашенко подает сегодняшнюю ситуацию так, что то за его там, как ты сказал, 6 миллионов, и за его целком человеки, ну, включно с армией. На самом деле, оно совсем не так. Я, ну, не так глубоко, как мне хотелось, я ситуацию в силовых структурах ведаю, и найперш в армии. Бо за час життя видишь, мать. Вельми сябров, дякую Богу, з'явилися у сябров, зараз дети, внуки, вельми шматков войсковцев. Ну, причем офицеры там и при погонах, при призваниях, при командных посадах. Так ось я такі моніторинги проводив після того, що сталося 9 16, я поспитав, що там було, і мені сказали, що 9-го уже, про что я уже сказал, было настолько ослаблено из этого звено силовое, что они готовы были просто сойти. И 16-го они навод сошли. И они, когда убачили вот эту народную силу, ну, якая рушилась от стелы до центра города, они просто сошли. Треба разуметь, что сегодняшняя армия, не только белорусская, там, любая иншая, украинская, там, грузинская, там, русская, это не советская армия. Это не советская армия, где хлопчиков забирали с одной идеологией советской, битвы мозги в школах, ну, повсюду. И никакой иншей информации, кроме того, что Советский Союз самый родовая, самая могутная, самая демократичная, самая культурная країна Німеччини. І їм це накашували, а всю остатню всі вороги, і совєтська армія насамперед виховувалася у тим духу, що стріляй во всі боки, ну, по всю нелюдь, вороги, і нема проблеми, коли ти там назабиваєш сотні тисячі. На сьогоднішні хлопці – це не совки, значить, у них є голови, а не тільки шапки. І вони бачать, і вони в інтернеті, і вони їздять. Один тягник Москва-Вільня зробив для демократизації Білорусі стільки, що дай Бог було зробити білоруської позиції. Так що там зовсім інші люди. І коли сьогодні з цим людям, які усвідомляють коштовності цивілізації європейської, сусвітньої, які усвідомляють правы человека, все остальное, и змусить их стрелять за диктатуру, за то, как во власти застався той человек, которого они должны бронять, настолько тяжко, что невероятно. И, безумовно, есть только некая частка людей, ну, там, як Лукашенко про оппозицию каже отмороженных, але это абсолютно недостатковая частка для того, как створить серьезную небезпеку великой крови. Я в этом переконанный. Коли мы выйдем, там, где-то 25-го будет на день воли, чи в інший день, там, коли этот исход будет, ну, это треба просто продумать еще. Логістику. Мінск – різний город. Нельга не придумати логістику, як зібрати всіх людей різними шляхами в одне місце. І коли вийде хоч би стільки людей, скільки вийшло 16 жнівня, ніякої стріляни з боку силовиків не буде. Не будуть білоруси стріляти, білоруси є переконані.
Дякую, Володимир.
І дякую тобі, і дякую тим, хто слухав. Апошній місяць зими, весна наперед, перемога наша, про яку усі ми кажемо, що вона обов'язково буде збудеться, будемо оптимістами.
На сувязі з Мінськом був білоруський письменник і політик Володимир Некляєв. Зимі ми говорили про оптимізм у сьогоднішній Білорусі. Підписуйтеся на наш канал.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Добрый день, это канал «Свобода премиум», тут Ганна Соус и новый выпуск передачи «Только женщины», в которой мы поговорим про порушение законодавства супрать удельниц мирных маршал. И сегодняшняя удельница – это адвокатка Татьяна Лишанкова, психолог и психотерапевтка Ольга Андреева. И женщины, которые трапили за краты, не глядя на то, что мают неполногодовых детей, журналистка Евгения Долга и господарня Илона. Добрый день, добрый день.
Добрый день.
Больш за 100 дзён пратэстаў паказалі, што жанчын гэтак жа затрымліваюць, збіваюць і знявольваюць, як іх мужчын. На пачатку было крыху іншае, больш мягкае стаўленне да жанчын у мірным пратэсце, але на працягу 3 месяцаў паступова змянялася, і мы бачым, што яно практычна такое жорсткае, як і да мужчын. Бо сядзяць цяпер у турмах і цяжарныя, і жанчыны з непаўнагадовымі дзецьмі. Спадарня Таццяна, от я найперш да вас звяртаюся. Які парушэнні заканадаўства ў дачыненні да ўдзельніц мірнага маршу і да жанчын, якія були затрыманыя, нават калі не з'яўляліся ўдзельніцамі мірнага маршу, вы цяпер сутыкаецеся. І гэта норма, ці все ж выключэнне?
Скажем так, я не думаю, что есть некая статистика на кон порушения менавіта правоў жанчын. Таму казаць про некие нормы ці выключэнне, напэўна, немагчыма. Я могу сказать, что так, я сутыкалася с порушением права моих клиентов, але это не было связано с гендерной принадлежностью. Это худшие были некие агульные проблемы, которые тычутся как женщин, так и мужчин. Что тычется менавіта умову утримания, например, у ИЧУ, у ЦИПе, то тут, конечно, есть пытание с пункту влежения у тым лику дискриминации да удочинения до да женщин. А іншая проблема, якая існує, это наявность самих хибов у самих законодавства Республики Беларусь. То бок, например, у отповедности из КАП немогчимо призначить административный арешт женщине, у якой есть неполнолетнее дитё, ці дитё с инвалидностью, ці тяжарной женщине. А у той же час никаких заборонов для того, как затримать такую женщину, не існує. Причем по тих артикулах, за які на даний момент часто затримлюють, то бок удел у масових мероприємствах, при затриманні за удел за здійснення такого правопорушення можна затримати на 72 години. І в виніку отримлюється, що жінку з дитинком, в принципі, можна затримати на час до 72 годин. Але адміністраційний арешт їй дати нельга. І у виніку про сутки, про двоє, амаль про троє, жінчина виходить, у суді отримлює штраф, і, відповідно, ті сутки, які вона відсиділа, ніяким чином немагчимо улічити. Але це, на жаль, не з'являється ніким порушенням законодавства, це проблема самого законодавства.
Але практика такая есть, что с большего женщин, когда доведываются про неполногодовых детей, отпускают, я на 3-4 годины, но с того, что я ведаю, принамсі, у посторонку милицейским находятся, але у некоторых выпадках, но и все же затримливаются. Ти бачите, вы, Татьяна, тут у каких выпадках их должны тримають за, ну, чем несколько годин просто отпускают?
Не могу сказать. Я не могу сказать, что так есть некая причина, вот явная причина, по якой можно докладно сказать, чому так отрымалось. Щиро кажу, я не ведаю. Доведаться про то, что у человека есть дитё, элементарно. То бок у нас, у супрацовника милиции есть магчимость отрымать информацию про кожного из нас, отрымать информацию, где человек зарегистрован, ці есть его муж, ці жонка, ці есть у его, ці яе дети, и, отповедно, доведаться, что у затриманной женщины есть неполнолетнее дитё, мне подается, это вельми просто. Чому у той ці іншій ситуации у таких выпадках женщину не отпускают, я, на жаль, не могу сказать.
Евгенія, у мене питання до вас. От ви якраз і приклад. Ви 3 дні провели за кратами, так і затримлювали вас на очах вашої неповногодової дочки. Розповідіть, як все відбулося.
Да, мене задержали на 72 часа. Це зробили в п'ятницю. Я йшла с подарком для своей племянницы маленькой, которой должен был быть день рождения на следующий день. У меня, получается, дом находится напротив остановки, и как раз шла моя дочка со школы, и мы с ней встретились. И отец дочки и муж мой тоже был. И, получается, около подъезда я уже заметила 2 подозрительных мужчин, которые подошли и сказали: «Евгения Дмитриевна», я говорю, «да», он такой: «проедьте с нами в партизанский РУВД». Я говорю: «вы представьтесь, пожалуйста». Мне представились, но удостоверение мне показали вот просто, ну, как бы, очень быстро, и там невозможно было увидеть, правильно это фамилия или даже неправильно. И я в этот момент, и это было на глазах моей дочери, и я сказала, что вы как бы на глазах ребенка задерживаете, на что мне было сказано, что ну давайте не будем без этого вот всего, съездите на полчаса в РУВД. Хотя я, в принципе, уже понимала, что очень выгодно вот так вот задержать в пятницу на выходные, что в понедельник был суд человека, чтобы человек посидел и максимально его как-то покатовать, скажем так. Вот, и я попросила взять теплые вещи, хотя бы потому, что на мне были тонкие вещи. Мне сказали: нет, мы просто на полчаса. Хотя, когда я приехала в партизанский РУВД, при этом мы ехали в одной машине, мой муж попросил сесть с нами вместе, чтобы они сели с ребенком к ним в машину. И довезли нас до РУВД, и там меня уже завели, а за забором остался муж вместе с дочкой. И в РУВД уже с меня сходу стали снимать все шнурки, украшения, еще не опрашивая меня вовсе. То есть я уже, и я спросила, вы что, меня в ИВС повезете? Они мне ничего не отвечали, и при этом держали меня очень долго. И там был такой момент, когда уже было понятно, что меня повезут в ИВС. Я стояла около дежурки, куда звонят обычно родные, чтобы узнать, где их родные и все такое. И я услышала на громкой связи, как звонит мой муж и спрашивает, вы там 3 часа назад задержали мою жену Евгению, где она сейчас? И при мне, глядя мне в глаза, говорили, что ее здесь нет. Я, на что я стала кричать, что не слушай его, я здесь. Ну, впоследствии он сказал, что он этого не слышал. То есть это было абсолютно намеренно. Уже когда я приехала в ИВС, я увидела, что мои вещи некоторые не довезли. Женщина-надзиратель сказала мне раздеться, сняла с меня даже спортивный лифчик, который хоть что-то грел, в нем не было косточек, ничего не было. Сказала снять нижнее белье и приседать при ней. Вот. Дальше меня завели в камеру, в самую такую последнюю в коридоре, где не было ничего, было жутко-жутко холодно. Не было ни матраса, ни подушек, ни одеяла, ничего. Отобрали также обувь. Вот. Ну, я, на что я объявила голодовку. И настолько было холодно. Была температура плюс 13 градусов тогда в этот день. И примерно так же ощущалась она в камере. На следующий день мне привели сокамерницу Ольгу Шпарагу, философку. И чтобы как-то вот просто не умереть от холода, у нас осталось много газет от предыдущих постояльцев. И мы их стелили на эти железные нары и обнимали, чтобы хоть как-то согреваться друг с другом. Как-то так.
Дякую, Евгения.
Ну, конечно,
тяжкий досвід, особливо вот, ну, вот мы, коли мы записываем эту передачу, литерально за 30-40 хвилин тому стало ведомо, что на 8 суток арештованная моя коллега Юлия Коцкая, журналистка, и она была затриманная у неделю. Мужчина, коллега журналіста, які були затриманы разом з ёю, одразу отправили у посторонок, ёй зробили вот этот перепынок на некалькі дзён, але тым не менш яна отправляется за краты. Мы еще поговорим про вашу гісторію. Я хотела до Ілоны звернуться. У вас так само затримали, вас моцно збили, коли ви оказывали допомогу старой жанчыне. Ну і ви так само були за кратами до суду, які присудив штраф, так? О, як я тут крыху опережу Евгению, ее и так само штраф у вынику после 3 суток турмы присудили. Як вы и ваша семья, Илона, пережили это?
Это вельми, подрыхтоваться до такого вельми тяжко, хотя, ну, уже 3 месяцы мы ведаем, что происходит в Украине, какие справы, як затрымливают людей, что робят, як бы каждый из нас не готовал себе до такого. Конечно, и семья вельми хвалевалася. Вот. И я так само у момент затримания, конечно, ты не, ну, я у такой становище оказалась, коли я оказывала допомогу сталой женщине и вызывала худкую допомогу. И я в той момент я даже не сподевалася, что меня не будет затримливать. Вось. Але люди, которые вышли из микроавтобуса, они не чапали меня. Когда бежали, они штурхнули эту женщину, и она потеряла притомность. И я обратилась, когда они вертались, эти люди, если можно так сказать, вертались уже до своего микроавтобуса, я подошла и попросила оказать так само допомогу, раз яны яе сбили. На что яны сказали, что зараз яны отказываются мне худкую допомогу. И потягнули меня за шею у микроавтобуса. Вот. Ну, в той момент было вельми страшно, жахливо, але Ну, потом я успокоилась. Ну, я уже разумела, что меня шакая. Вот, забрали телефоны, отвезли в РАУС. Мой РАУС, каля моего дома. Вот. Але я не чакала то, что произошло на территории РАУСа. Меня этот хлопец, який затримлював, он подошел, знайшов меня, подошел и скабовал мне, обратился ко мне, как я легла тваром на капот автомобиля. На что я ему сказала, что он неправомерные требования для меня предъявляя, я не буду их выполнять. Вот. И тогда он начал меня сбивать до того момента, ну, и он чекал этого момента, когда я положу лягу тваром на капот. И он бил по лицу, по шее, по ногам. Вот. Взломали мне очки. Вот. Ну, але стянули стяжками руки. Ну, на этом скончилось, потому что для того, что им было потребно съезжать за иншими, тому и он покинул меня. Не ведаю, чему он вылечил, что я координаторка, коли у меня у заплечнику были только медикаменты, я у той день оказывала допомогу сталым людям. Вот. Ну и это, наверное, было самое жахливое, потому что я ведала, что я не буду выполнять такие потребования, и не ведала, до какого часу он будет меня сбивать. Ну и где остановится он. Ну, мне пошанцевало, и он спинился. Мабуть, коллеги его трохи как-то спинили, я не ведаю. Ну, а уже в РАУСе там, ну, стандартные процедуры проходили. Там ставились достатково, ну, как это, насколько у данный час это мощимо, ставились достатково добро. Вот, можно было и потелефоновать родным, и в туалет ходить, и пить. То есть, ну, все, ну, такие первые замовы наши, они все допомагали.
Сколько вы у сукупности провели за кратами?
А маль что сутки.
Вось, а типа давали заяву на со скаргой на то, что вас сбили?
Заяву не подавала, я обратилась за медицинской допомогой ко мне, ну и там меня спытали, что здарылось, и я расповела, и они это зафиксовали. Вот. На данный момент я занимаюсь постановлением, то, которое моя судья моего суда вынесла мне. Вот учора как раз была у суде, оставляла замову на мотивационную часть. Ну, как бы я, наверное, представила.
Обскарживать собираетесь, да?
Так. Потому что на тот момент, когда я оказывала медицинскую допомогу, коля меня никого не было. Это были обычные женщины, которые шли у краму. И мне в протоколе позначили то, что я шла в колонии, где было 100 человек. Вот. Однако у моих справок не вызначено никаких злочинств. Вот. И когда я спитала, так, а за что тогда меня затримали, когда в моих справах нет никакого состава злочинства. На что ответили? Ну, треба выбирать иншие места.
Дякую, Ілона. Спадарня Вольга, я ведаю, што ваше знаходжанне ў міліцыі не было прыемным, але не было такім брутальным, як у Ілоны, як у Евгеніі. Вы пайшлі самі аўтазак, калі затрымалі вашага мужа на вуліцы, правілі там у састаронку дастаткова часу, і калі я чытала ваш аповед у Фейсбуку, я найбольш уразіла, што жанчына-міліцыянт вам сказала: «Не бойтесь, вас не будуць біць». Вот у меня такое ёсць уражанне, што, ну, жанчыны б'юць, б'ють, магчыма, все ж менш, чем мужчин, але по их могуць біць значна больш жорстка, калі, напрыклад, пагражаюць дзяцей забраць. Таких выпадков было уже шмат. Так, ці калі сапраўды жанчына с непаўнагадовымі дзецьмі за кратами, а дзеці могуць адны ў гэты момант знаходзяцца. А калі цяпер цяжарная жанчына за кратами, вот якое ваше было перажыванне ад трапленне ў міліцэйскі пастаронак, і як вы гэту сітуацыю ўсё ацэньваеце?
Ну, я, конечно, ее оцениваю, вот то, что вот девушки рассказали, это просто, ну, ужасно, это катастрофично, да, вот то, что я послушала, две истории, Евгения и Илоны. Моя история была немножко иной. Мы с мужем переходили в проспект Независимости с тем, чтобы на противоположную сторону, по Володарскому. Мы шли от Русского театра, мы перешли, мы только перешли, по пешеходному переходу подъехал этот микроавтобус с ОМОНовцами, они выскочили, и совершенно там людей было очень мало. Там, ну, как перейти пешеходный переход, там человек 6, может быть, вот совсем мало людей. И они почему-то схватили двух стариков, моего мужа и другого мужчину, которому вообще 72 года, мы потом вместе оказались в этом московском РУВД, два таких седеньких старичка. И вот их повели в этот самый микроавтобус. Я подумала, что у моего мужа так много всяких заболеваний сердечных. Я не брошу его, не оставлю. В общем, меня не забирали, я просто пошла за ним. Я пошла за ним, нас немножко повозили по городу, добавили нам до 9 человек, там были... Это Агния Лойко, которую вы знаете, там был директор детской художественной школы. Ну, кого поймали вот прямо в это, на этом пятачке. Потом была еще немолодая супружеская пара, которые шли в столицу, торговый центр столицы. Их прямо у дверей тоже схватили. И там тоже схватили мужа, а жена пошла за ним. Зная тоже, что, знаете, пожилые пары друг другу таблетки могут иногда дать. То есть просто идешь, что понимаешь, что нельзя, там, может, скорую придется вызывать. И когда нас привезли, конечно, ОМОНовцы страшные, и это просто не люди. И я, конечно, мне было страшно, и мы все затаились, вот просто замерли, чтобы ни словом, ничем их не спровоцировать. Вот как Илона, у нее она вела себя, ну, адекватно по-человечески, но они не люди, понимаете? Поэтому нужно затаиться, и чтобы просто не получить. И когда нас привезли в этот РУВД московский, нас развели, видимо, по этажам, и нас, 9 человек, которые были вместе, на 4-й этаж в актовый зал. Мы там были первыми, потом ОМОН подвозил и подвозил и подвозил, и мне было даже интересно на них вблизи смотреть, на их лица. И я понимала, что вот командир этой небольшой группы, который привозил, это охотник. Это просто охотник за человеческими жертвами. То есть убить ему... То есть если эти солдаты, ОМОНовцы рядовые, это просто, ну, солдаты натренированные ловить и там бить, да, то это просто психопат-охотник. Это просто страшный человек. Поэтому здесь лучше затаиться. И вот первое, что было, вот как сказали, до того, как у нас только спросили по фамилии и сразу начали вызывать на этот досмотр, на шмон, как они это. И мне она сказала, там две женщины были, одна составляла этот протокол, а вторая просто сидела. И она мне говорит, не бойтесь, вас бить не будут. Но я промолчала, я ничего не сказала, потому что сказать им спасибо, да, спасибо и за это, да, но я понимаю, что мои шутки будут не к месту, они могут их ненависть спровоцировать. Вот. Но в целом я должна сказать, вот в этом московском РУВД, потом стало ОМОНовцы, ну, в общем, там много людей потом подвозили, и были и молодые девочки, и студентки, и, ну, разного возраста, но мы пятеро были самыми старшими. В нашем помещении, те, кто был, никого не били, вот при нас никого не били. В туалет тоже водили, в туалете можно было пить воду, кто хотел, вот, и... То есть не было какого-то такого насилия, ну, и они такими даже пытались прикидываться такими, ну, как бы вежливыми, я бы сказала. Но вся их вежливость закончилась, когда нас повели подписывать протоколы. И там уже было конкретное вранье, что мы были в какой-то группе людей, что у нас были лампадки, понимаете? То есть все равно вот есть вот этот конвейер, да, и на людей наплевать, и вранье, оно такое, как сказать, совершенно беззастенчивое. То есть без всякой совести, то есть готовый протокол в компьютере, туда просто наши фамилии добавляли. Но ближе к вечеру, там этой женщине немолодой тоже ей стало плохо, ближе к вечеру мы там были 10 часов, с 12 до 22, естественно, с 8 утра без еды. Вот. У меня тоже уже начинался приступ такой от голода, как человека такого, по сути, с диабетом. Вот. И я потребовала еду, и мне дали там кусок хлеба и какой-то сыр. Ну, в общем, мне это помогло продержаться. И потом нам сказали, что, как они сказали, в силу вашего преклонного возраста, вас до суда отпустят домой. Вот этих пожилых, да, пенсионеров. Ну, преклонные так преклонные. Вот. Потом у нас вот пятерых откатали не только пальцы, но и руки. Там, ну и выпустили нас на улицу. Вот 10 часов без еды, без нормальной воды. Я не считаю нормальную питьевую воду из-под крана в туалете. И нас выпустили.
Вот. И чакаете суду теперь, так?
Да, да, теперь я жду суда. И то ли это будет только штраф, но я надеюсь, что суток нам не дадут в силу того, что мы преклонного возраста. Вот. Но вообще это все было вот этот на конвейер посмотреть изнутри. Это, конечно, там было еще одно сильное впечатление. Одна женщина позвонила, у которой вот маленький ребенок, и она попросила позвонить домой, а трубку взял муж, и он стал отчитывать эту сотрудницу милиции, спрашивать ее фамилию, звание. И после она вырвала телефон, и они уже две впали в ярость. Они сказали: из-за вас, из-за таких нас преследуют, нам звонят, а врачи, вы врач, врачи отказываются наших детей там обслуживать. То есть они были в ярости, они реально боятся. И вот это мы тогда увидели, вот в этот момент.
Дякую, великий спадарня Вольга. Татьяна, вы щодня працюете с такими выпадками, вы адвокатка, вы обороняете людей. Ну, мы все ведаем, что Иван Иванович Иванов дает показания человеку балаклаве. Мы все ведаем, что ну, суды так само, напевно, вырашены еще до того, как они начались. И все, что бы вы могли порадить с юридичного пункта гледжения, как можно оборониться, як, ну, что треба зробить? Ну, загодя заключить домову с адвокатом, нечто подрихтовать, як поводить себе, як давать показания, что может допомогчи?
Насправді, все залежить от того, какая конкретная ситуация. То бок, все залежит от певных обставинов. Неде у меня были клиентки, которые просто примушали выдавать им копии всех потребных документов, примушали сотрудников милиции правильно заполнять все документы. Неде люди не рискуют такое робить. Что тычется миновито неких агульных парадов, то, конечно, коли есть махчимость, лепш заключить домов с адвокатом, как у некой нестандартной ситуации, можно было одразу потребовать того, как выкликали именно ваших адвоката. У тем выпадку, коли, например, идет процесс, можно просить, снова-таки, как выкликали оборонцу. Что миновито тычется то, что важно мне подается, то, что обовязково треба думать не только про себе, треба думать, конечно, о тех, кто от вас залежит. То бок, коли есть некие дети, то, может быть, люди сталого возрасту, треба, как мне подается, быть весь час на связи со своими близкими, каб яны ведали, где вы, что с вами отбывается, и каб яны ведали, что можно зарабить с теми, кто от вас залежит, коли с вами нечто здарится. Что тышится миновито поводином у РУС, у суде, то знов-таки тут можно казать только про агульные некие речи, коли мы не кажем про конкретную ситуацию. То бок, обовязково треба читать, что вам дают подписывать. Коли есть махчимость записать некие свои зауваги, коли, например, сотрудник РУС не полностью администровал то, что вы те тлумачальники выдавали. Можно просто написать, что есть еще некие полные моменты, которые не отзначены у протоколе вашего опытания. Коли есть некие доказы того, что вы ничего не здесь сняли, ни в каким, например, мероприятии не удельничали, знову-таки можна просити, опитати свідок, ходайнішаць аб тым, каб патрабавалі відэазапісы, наприклад, калі ви ведаєте, що там є некі відэазапісы, камеры відэаназірання на якіх-небудзь аб'єктах. То бок, треба, ну, гэта, напевно, асноўнае, гэта такі агульныя моманты, што ўжо тычыцца конкретных парадов, то знову-таки это все зависит от конкретной ситуации. Хтось признає, наприклад, вину і каже, що так, ось, признаю, сапраўды там недзе удзельнічалі, больш не буду. Гэта право чалавека браць такую позицію. Хтось каже, що не, мяне там не було, і гэта могуць пацвердзіць такія-то сведкі, такія-то доказы, такія-то відэазапісы, здымкі і гэтак далей. Хтось каже, що я удзельнічаю у масу мероприємстві, тому що я маю право на гэта у відповідності з Конституцією і міжнародними стандартами, і міжнародними домовами Республіки Беларусь. Тобто, знову-таки, ми вертаємося до того моменту, що кожна ситуація індивідуальна, і в залежності від ситуації треба вже вирішати, як поводити себе.
Дякую вялікі, Таціна. У нас не так шмат эфірнага часу, так паспрабуем вельмі сцісла і ёмістэ далей пагаварыць. Я Евгенію хацела запытацца, можа цынічна будзе маё пытанне гучаць, але якія перавагі маюць жанчыны ў мірным пратэсте, як вы лічыце?
Слушайте, ну, если честно, раньше я думала, что женщины не так прям бьют, избивают, и у женщин как бы есть на это преимущество. Но, если честно, сейчас, ознакомившись, сколько СОПа сейчас ходит по женщинам, и насколько женщина оказывается в какой-то ловушке, и побывавши вот там, в изоляторе, я могу сказать, что женщины также страдают. Да, мужчин берут как бы больше, но и мужчин больше выходит на акции протеста, потому что... Женщина все-таки боится, особенно когда она мама там, маленьких детей. То есть мне кажется, что все равно женщины более уязвимы в том плане, чтобы выйти там выразить свой протест, потому что они прекрасно понимают, что такое СОП и что такое детский приют. Ну, например, мне в РУВД грозили детским приютом, грозили, что приедут. Поэтому, знаете, я сейчас все-таки такого мнения, что мы все одинаково страдаем, и мы все одинаково от этого всего попадаем под каток репрессий. Поэтому мне как-то, если честно, не хочется сравнивать, кто больше, кто меньше. Поэтому, мне кажется, сейчас уже репрессии настолько большие, что нельзя говорить про то, что кто-то страдает больше, а кто-то страдает меньше. На всех находится какая-то ахиллесова пята. Так,
безумоўна, Ілона, я от шмат аповедаў з пастарункаў, з турмаў, чытаю, слухаю, і там ну, практычна все людзі з вышэйшай адукацыі, эліта Беларусі знаходзіцца. Все гавораць пра такую атмасферу сястрынства, братэрства, якая там ёсць. Ці вы адчулі гэта?
Так, мне пашанцавала, я думаю, як і многім іншым. Ось мои сяброўкі, сукаверніцы, ось, гэта был магістр гістарычных наук, лекар, настаўніцы, дырэктарка рэстарану. Ось, і так, все стараюцца падтрымліваць, калі каму нешта патрэбна, таблеткі, салфеткі, гігіенічныя іншыя сродкі. Падтрымліваюць, калі пачынаюць хвалявацца пра сям'ю, як гэта будзе, як яны там. Гэта каласальная падтрымка людзей, которых ты бачыш упершыню. І я ніколі не думала, што такое магчыма. Да, беларусы змяніліся, я гэта бачу. Ось. І адна з моїх сябровак, которая выйшла Жодзіна, яна апавяла такую свае пачуцці ад гэтага, што там ты знаходзішся ў такім месцы, так, але там столькі падтрымкі, столькі сяброўства, столькі салідарнасці, столькі ну, любві, ось, ну, кожны хоча падтрымаць цябе, каб ну, лепш тебе было. І калі яна выйшла, гэта быў той дзень, калі пагіб Раман, Вось. І яе таксама гэта вельмі я вельмі суперажывала, вось. І яна сказала, што здесь дома яна не адчувае сябе так, як там, дзе былі людзі, якія маглі падтрымаць. Там іншая атмасфера, сяброўства, падтрымкі, салідарнасць.
Дзякуй вялікі. Суперажыванне — это ключавое слово цяпер для многіх беларусаў. Я як журналіст маю быць бесстаронні у сваёй працы, у той перадачы, якую мы зараз праводзім, але таксама псіхалагічна вот навіна пра арышт маёй калегі Юлі Коцкай. Ну, таксама яна моцна на мяне эмацыйна паўплывала, магчыма, ты цяпер падчас размовы адчуваецца. Вольга, маё пытанне да вас як да прафесіянала, які парады вы далі б ну, і тим, хто може трапити за кратами, хто там, хто виходить, і тим, хто, ну, от, все це сопереживає увесь час. Це велика кількість людей. Що б ви пораїли?
Це слово «сопереживання», воно, мабуть, центральне. Да? Ніщо так не підтримує нас, як сопереживання. Коли ми з мужем вийшли оттуда, нас не було 10 часов на свободі, его коллеги, его друзья написали везде об этом, что актер театра имени Горького арестован, и про это даже на «Эхо в Москве» прозвучало за это время. Вот эта актерская солидарность, она тоже здесь себя проявила. И там те, кто вот был с нами в РУВД, мы потом даже общались, созванивались, это были абсолютно новые люди, которых мы увидели первый раз, мы находили телефоны. Ну, то есть невероятным образом потом даже какая-то так, поддержка друг друга поступала от тех, кто был вместе. Вот. Но я работаю с людьми, которые пострадали до того, как я сама попала. У меня были, ко мне обращались люди, я работала бесплатно, естественно, с такими людьми, которые пострадали. И я им говорила о том, что да, вы пострадали, но мы сейчас должны сохранять максимально такой взгляд в будущее позитивный. Почему? Потому что мы Родине нужны надолго, в такой серьезной перспективе. Мы должны стратегически быть готовы бороться долго. То есть, чтобы не сдулись мы сейчас. Мы сейчас друг друга поддержим. Сейчас очень много пострадавших, сейчас есть погибшие. Но все равно нужно смотреть на проактивно, да, то есть чем мы активнее, чем мы больше людей поддерживаем, да, и принимаем поддержку других людей, тем лучше мы из этого выйдем, потому что если человек остается в состоянии жертвы, в эмоциях жертвы, он будет самым травмированным. А когда мы друг друга поддерживаем и думаем о том, как мы хотим жить в другой стране, мы хотим жить вот с такими людьми, с которыми мы были рядом, вот девочки в тюрьме, да, вот это настоящие белорусы. То есть вот мое самое сильное переживание было, самый счастливый день, это был день 16 августа, да, вот это вот первый большой марш. Я поняла, что самые лучшие люди, вот с которыми я хочу быть рядом, и поэтому я никуда не уеду в другую страну, я хочу с ними жить, с этими людьми. Я хочу, чтобы жить среди таких людей. Понимаете, вот эти, наверное, вот эти переживания, это та опора, вот эта солидарность, поддержка, самый сильный наш ресурс. Вот. Поэтому вот эта вот проактивность, участие, хотя бы маленькое, хотя бы скромное, оно делает нас теми, кто влияет на то, что происходит в стране. И сейчас, несмотря на то, что вот это насилие возрастает, и репрессии все больше и больше, и давление, ну, значит, мы будем бороться по-другому. Ну, мы будем бороться.
Дякую вялікі. Гэта была перадача «Толька жанчыны», яе ўдзельніцы, псіхолаг, псіхатэрапеўтка Вольга Андрэева, журналістка Яўгенія Доўгая, адвакатка Таццяна Лішанкова, спадарня Ілона. І я, Ганна Соус, дзякую вам вялікі. Усяго найлепшага. До побачэння.
До побачэння.
До побачэння.